Это навигатор на Ходорковский Лайв. С вами Ярин Адвальгельдеев и, конечно же, Дмитрий Львович Быков. Рад приветствовать.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Ренат.
В среду Россия ударила по детскому садику в Харькове 2 дронами сразу. И чудом не погибли дети, 48 малышей успели все-таки спрятаться в убежище. Я прочитал такой пост, я хочу его процитировать, по-моему, это нехта. В какую такую стратегическую победу вписывается сгоревший детский сад? Пункт в брифинге Минобороны. Обезврежено 17 розовых рюкзаков и 4 пластиковых лопатки. Демилитаризация игрушек. Я вот подумал, что Мелания Трамп любит очень детей. Может быть, как-то ей удалось бы показать вот эти фотографии, как вы думаете?
Мелания Трамп любит прежде всего детей американских, поэтому она понимает, если начинает жестко противостоять Владимиру Путину, он нажмет кнопку. Только это и удерживает весь мир от расправы, вполне заслуженной, с абсолютно обнаглевшим и абсолютно нескрываемым злом. Агрессором, который каждой новой бомбежкой показывает: мы отвязались, мы готовы на все, у вас аргументов нет, хотим давить и будем. У них же аргумент главный: мы такая страна. Мы, если не будем убивать соседей, мы не можем существовать. И вы ничего с нами не сделаете. Молите Бога, что вы пока не соседи. Так вот, и эта бомбежка детского сада, и все последние действия Владимира Путина, и позиция Лаврова, явно вдохновленная Путиным в разговоре с Рубио, после этого разговора, как вы знаете, отменился Будапешт. Все это выражается довольно простым и довольно очевидным путинским девизом на ближайшее время. Суверенитет России заключается в праве делать все, что угодно, без оглядки на право и мораль. Это такое: мы так хотим, мы так решили, мы иначе не можем. Никаких послаблений, никаких сделок, никакого торга не будет. Россия будет повторять одни и те же свои условия: демилитаризация и денацификация Украины, ее отказ от вступления в любые блоки. Территориально будем брать то, что завоевали, а то, что не завоевали, будем завоевывать. Это не конец войны, а перемирие. Иными словами, Александр Дугин был абсолютно искренен, когда сказал: с этого момента мира не будет. Будет вечная война, потому что, как показала наша история, он добавляет, не знаю, почему это так, но это так. Как показала наша история, в мирное время мы разлагаемся, мы проваливаемся, пишет он, в рутину быта. Собираемся мы во время войны. Вот сейчас мы собрались, сейчас мы растем по всем направлениям. Россия переживает пробуждение, освежение, да, освежевание, хочется сказать. Мы будем искать повод для войны, даже когда мы завоюем полностью Украину. Когда завоюем, будем счищать это пятно с территории земли, так он формулирует. После Украины примемся за следующую страну. То есть, иными словами, пока мир не будет завоеван, Россия не остановит войну. И тут, в общем, вывод только один. Или Россия остановит войну, или кто-то остановит Россию. Пока на второе не очень похоже. Пока всем хочется подольше пожить в надежде, что до них не долетит. Но до них долетит. И Украина – это последний рубеж, который еще Европу защищает. Другой вопрос – готова ли Европа становиться частью русского мира? У меня было ощущение, что нет. Но пока последовательную позицию продемонстрировал один Сикорский, польский премьер, который сказал: если над нами Путин полетит, мы его, простите за двусмысленность, посадим. А все остальные готовы игнорировать уголовный суд международный. Ну, своя жопа-то дороже, понимаете? Жопа – это такое место, которое очень трудно швыряться, ее надо беречь. И мне кажется, что отказ от поездки в Будапешт, от лишнего воздания почты, от еще одной красной дорожки, Путина взбесит и отыгрываться, как всегда, будет Украина. До тех пор, пока Европа не встанет решительно рядом с ней и не возразит на это что-то, он так и будет метелить детские сады. Но и не только детские сады, всех вообще, и ТЭС будет метелить, и взрослый квартал, неважно. Это немножко подзатянулось. К концу этого года уже СВО идет дольше, чем Великая Отечественная война. Но, видимо, он исходит из того, как Ленин формулировал, с вами делают только то, что вы позволяете с собой делать. Будут позволять, будут делать. А нет, ну посмотрим, насколько хватит мирового терпения.
А российская пропаганда, между прочим, вовсю обвиняет в срыве саммита в Будапеште неких европейских ястребов. Я цитирую. Это прямо нереально говорят своими ртами ведущие новостей на российских федеральных каналах. Якобы европейцы хотят продолжения войны, Россия не хочет, а Европа хочет. А как вам кажется, вот почему на самом деле встречи этой не будет? И был ли на нее шанс? Или, может быть, действительно Путин испугался, что какая-нибудь маленькая нагорная Черногория возьмет да посадит самолет и Путина?
Нет, нет, я думаю, это его совершенно не смутило, и он прекрасно понимает, что маленькие, но гордые пока еще присматриваются к большим, но робким. И что эти большие, но робкие скажут, так и будет. Есть пока приказ не трогать, не будут трогать. Что касается срыва этого самого саммита, ну, давно уже пора научиться отвечать на русскую пропаганду, дескать, мы хотим свернуть войну, а европейские, если бы не хотят, цитатами из тех же самых русских пропагандистов, которые проговариваются иногда больше, чем официальные журналисты. Ну, как Дугин, например, или как там раньше до него проговаривались русские националисты, более радикальные. Надо противопоставлять цитатам пропаганды, цитаты той же пропаганды, но в исполнении, скажем, Гиркина или других более откровенных ребят. Они хотят вечной войны. В условиях мира Россия разлагается. У них нет никаких стимулов для мирной жизни. Для мирной жизни, для мирных наслаждений нужно просвещение, какие-то примитивные навыки. Они умеют только мучить и убивать. Им нравится, вот они будут это делать. Значит, тут контраргументы у пропаганды есть. Вопрос в ином. К сожалению или к счастью, не знаю, но в мире чрезвычайно многое сегодня зависит от Америки. Так вот, надо заметить, что Америка – это не только Трамп. Америка – это довольно большое количество людей, которые не готовы мириться с превращением во всемирное, ну, скажем так, посмешище или во всемирный трюк, во всемирное развлечение. Америка не хочет, чтобы об нее вечно вытирали ноги. А именно вытиранием ног и называется то, что Лавров себе позволил в разговоре с Рубио. А до какой степени Америка сейчас монолитна и готова отвечать на эти вызовы, мы увидим довольно скоро. Мне кажется, что, понимаете, вот, Ренат, что самое интересное, сегодня в мире Украина не единственная точка напряжения. Говорят, что не очень хороши дела у Си Цзиньпиня, говорят, что и в самой России поднимается молодая и довольно безбашенная оппозиция. Говорят, что и Америка стоит на грани очень серьезного раскола. Иными словами, мир не монолитен. Вот когда мир соберется заново, соберется вокруг Украины, это новая точка сборки, это очевидно. Когда мир соберется заново, можно будет о чем-то говорить. Ближайший год, может быть, ближайшие полтора года – это время очень масштабных расколов во всех старых блоках, во всех старых организациях. Это появление чего-то более эффективного, чем ООН, чего-то более серьезного, чем европейская бюрократия. Если мир окажется на уровне этих вызовов и перейдет на военные рельсы, тогда Россия не сможет его вечно нагибать и вечно плевать ему в рожу. Ну а если нет, ну что, ну значит, божий замысел о мире был такой, чтобы гопник положил конец человечеству. Галилей, Коперник, Сахаров, все эти прекрасные люди были для того, чтобы Владимир Путин поставил на них гопнический жирный крест. Красивая, на самом деле, идея, не зря же говорил Шекспир, что трагедия производит больше впечатлений, чем комедия.
Заговорили про Америку и про Трампа. Знаете, какие кадры вот лично меня больше всего испугали из Вашингтона, которые пришли? Это то, как Трамп сносит Белый дом в Вашингтоне. Ну, не целиком, понятное дело, а весь его восточный флигель. Вот так вот он это делает. Я вот смотрю на это и думаю, вот детские садики кровавый упырь бомбит, а Трампа заботит бальный зал большой, красивый и самый лучший, и самый замечательный. И даже плевать на то, что Верховный суд запретил этот снос. Как-то не по себе становится, честно говоря, вот когда такое видишь.
Я еще раз хочу восхититься глубинной мудростью народа. Народ выбрал человека, который разрушит заржавевшую систему. Вот он, как глубинная мудрость украинского народа поставила на Зеленского, на несистемного политика, так и глубинная мудрость народа американского поставила на человека, который выберет ужасный конец и предпочтет его ужасу без конца. Знаете, была возможность мягкой эволюции, долгого развития, может быть, гниения тоже возможно. Но Трамп – это не та фигура, которая позволит миру долго эволюционировать. Он и своих противников, и своих союзников сподвигает на быстрые радикальные действия. И поэтому, по всей вероятности, перестройка мира на новые рельсы осуществится не в 40-е, 50-е, а в конце 20-х. И это не может не радовать. Понимаете, ведь у нас идут с женой вечные споры, да, вот о праве ношения оружия, например. Знаменитая поправка, гарантирующая американцам право ношения оружия. Это, с одной стороны, конечно, это приводит к многочисленным школьным шутингам и так далее. Но, с другой стороны, именно с судов Линча, именно с права на самозащиту начиналась американская демократия. Суды Линча – это самосуды. Но зато в результате Америка стала самой судящейся, самой сутяжной нацией. Суд превратился в самый влиятельный инструмент. Для того, чтобы этот суд начался, он должен появиться, а появляется он не всегда мирным путем. Видимо, нужна сейчас радикальная перестройка или радикальный перезапуск мировой демократии, чтобы эта демократия умела защищаться. Американское процветание, американская мечта начинались с ужасных событий, событий, которые требовали настоящего героизма, с пионеров, да, начиналось оно, с освоения Дикого Запада, с ковбоев, с перестрелок, с романтизации подонков. Это было все нелегко, но, видимо, Америка проходит через радикальный перезапуск, и хочется верить, что это займет не 100 лет, как предыдущая итерация, а довольно быстро она справится. Потому что, ну, правда, понимаете, нельзя вечно смотреть, как гопник тычет тебя носом в лужу. Это неприятно, это унизительно. Нельзя быть вечным терпилой. Мне кажется, что Америка, не монолитная, сложная, разная Америка, в одном, безусловно, едино. Нагибать ее не будет никто. И Украина – это первый залог, первая точка, вокруг которой можно собраться заново.
Про ракеты давайте поговорим. В России про них внезапно больше всех говорил даже не Дмитрий Медведев, который то ли в запое, да, то ли в опале, видимо, слишком много всего некомфортного уже наплел, а Константин Эрнст, глава Первого канала, который вообще-то многие годы слил не таким и практически либералом.
Выставочного образца Орешника произвел очень правильное впечатление, создал образ у тех, кто сомневался, нужный, потому что у кого хорошие ракеты, у того хорошие конфеты. Поэтому мне представляется, что нам надо перестать скромничать, и то, что у нас находится на мировом уровне, нам необходимо без лишних сомнений промотировать, показывать и, в общем, гордиться этим.
И вспоминаю я, что когда-то этот человек ставил церемонию открытия Олимпиады в Сочи, где выступала группа Тату, и русский авангард всячески пропагандировался, да, а не Орешник. А вот как вы считаете, он сам понимает, что он несет, да, какую чушь? И что Орешников на самом деле нет никаких, и скоро и конфет, возможно, не останется тоже никаких.
Нет, он все прекрасно понимает, он же специалист по имиджу. И тогда был нужен имидж страны русского авангарда великого, теперь нужен имидж страны, вооруженной до зубов и безбашенной, и готовой выбить всем зубы. Это, кстати, я посмотрел, давно я его не видел крупно. Конечно, страшно он выглядит, он переродился ужасно. А я все-таки, я не в восторге от собственной внешности, но такого радикального перерождения со мной далеко не случилось. Скорее, я, наоборот, где-то законсервировался в своем имидже, но вот чтобы из меня образовалось такое с выпученными глазами чучело, а агрессивное красное, нет, до этого не дошло. Но нормально, потому что, и, кстати говоря, и пословица самая замечательная: у кого хорошие ракеты, у того хорошие конфеты. Мы тоже умеем сочинять стишки, и, в общем, мы можем оценить уровень этой пословицы. Прямой связи между ракетами и конфетами нет совершенно, она совсем иная. А я думаю, что и конфеты своими ракетами, они осудят себя довольно сомнительно. Зубы обломают об этот грильяж. Меня другое восхищает. Восхищает то, что если бы вот у России не было этого последнего аргумента, не было ракет, давно бы уже мир разделался с этим духовно нищим, интеллектуально ничтожным и гопнически наглым образованием. Ракеты – это последнее, на что можно делать такую радикальную ставку. Но ведь в чем главная особенность ядерной риторики? Ее нельзя применять вечно. Рано или поздно этот орешник нужно запускать. Вечно пугать нельзя, иначе будет 1001-е китайское предупреждение. Китай, слава богу, вышел из того дискурса, который позволял над ним вечно измываться. Теперь, наоборот, Китай выступает силой, которая мало говорит и много делает. Хватит предупреждать, хватит махать вообще гениталиями перед лицом мира. Давайте что-нибудь сделаем. Потому что, знаете, вот это тоже интересно. Человек, который по-научному называется эксгибиционистом, который вдруг выскакивает на вас из кустов, распахивает плащ и начинает трясти, это не вызывает ужаса, это вызывает, как правило, довольно добродушную насмешку. В конце концов, нужно подтверждать свои слова делом, а подтвердить его делом можно только один раз. Можно начать ядерную войну, чтобы не превращаться в посмешище, и посмотреть, ответит тебе мир или нет. Я, кстати, далеко не убежден, что мир готов отвечать. Может быть, действительно, Путин так и захватит человечество. Это вполне реальная вещь, особенно если учесть, до какой степени оно не готово сопротивляться. Вполне может такое получиться, но может получиться иначе. Может получиться, что объединенному миру ну просто надоест. Ведь вы понимаете, любой состоявшийся человек расскажет вам историю о том, как его унижали, унижали, а потом ему надоело, он схватил табуретку и начал ебошить вокруг себя. Так вот и здесь, понимаете, пока тебя бесконечно унижают, это ведь и Трампу может надоесть. Трамп далеко не клоун. И ситуация, когда ты вроде бы обо всем договорился с царем, а потом не можешь договориться с псарем, это тоже не очень ему приятно. Я, правда, не стал бы здесь ставить только на Трампа. Еще раз говорю, в Америке много разных сил, которые предлагают разные внешнеполитические программы. В любом случае, ну вот у вас не так уж много времени, у вас и у меня, смотреть на развитие событий. События пошли лавинообразно. Если до конца 20-х годов мир не разберется с российской угрозой, можно признать, что мир капитулировал перед фашизмом нового образца. У Наполеона не получилось, у Гитлера не получилось, а у Путина получилось. Давайте кто может. Если мир вступит в 30-е годы без Путина и его режима, значит, у человечества сохранились ресурсы сопротивления. Ближайшие 4 года покажут все.
И еще одного императора пропаганды, императрицу хочу обсудить, да, от Эрнста к Маргарите Симоньян, давайте перейдем. Тут на днях она преклонила колено на сцене Большого театра в присутствии Владимира Путина. И Путина, кстати, сильно постаревшего, обратила внимание, давайте вместе обратим.
Главной задачей было не опозориться, и представить себе было невозможно, что все это, во-первых, будет создано, а во-вторых, превратится в такую огромную махину. Я хочу в вашем присутствии поклониться.
Ради Симоньян изнасиловали Большой театр. Фасад этого театра в течение целого вечера выглядел вот так. Мне кажется, это кошмар какой-то и ужас. Но вообще весь этот жирный, богатый праздник имени 20-летия RT, одного из самых дорогих, кстати, медиа в мире, ну, не медиа, фейкометов, наверное, так правильно говорить. А это что такое было? Это прощание? Прощание вот этой королевы Марго, как вам кажется?
Нет, никакое не прощание. Я думаю, что наше сочувствие несколько опережает события. Маргарита Симоньян далеко не так плохо, как ей бы хотелось. Она не вызовет жалости к себе. Она не из тех людей, кого жалеют, и с этим я ее горячо поздравляю. Она из тех людей, кого ненавидит, и ненавидит заслуженно. Значит, я думаю, что Я желаю ей здоровья. Ее здоровье необходимо всем, чтобы показания были даны. Вот украинцы очень обижаются, когда я поздравляю Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему долгой жизни. А сказали, вот пока вы ему желаете хорошие русские имперцы долгой смерти, то есть долгой жизни, он убивает Украину. А вы бы желали ему легкой смерти? Вы бы желали, чтобы он ни за что не расплатился, а так вот и умер в одночасье? Нет, ребята, жизнь должна быть долгой, чтобы его успели изучить, чтобы он успел побыть в камере Гаагского суда, чтобы он успел дать подробные показания. Легкая смерть – это плохое пожелание врагу. Что касается Маргариты Симоньян «Мираж Тудей», понимаете, вообще вся сегодняшняя Россия, вот Чаадаев, католик, вечно задавался вопросом о Божьем замысле о России, о смысле существования России, каков Божий посыл, Божье послание, которое он через Россию пытается донести. Это очень просто сейчас. Россия существует сейчас для того, чтобы окончательно скомпрометировать идею национальной исключительности. Мы не плохие, мы такие. У нас другие законы, другие физические правила. У нас эксклюзивность. Вот для того, чтобы эту эксклюзивность скомпрометировать до конца, и чтобы ни у кого не было соблазна говорить, о, нам не дали, у нас не получилось, мы не осуществили, вам все дали. Вам дали самую большую территориальную страну мира, чтобы вы поставили в ней самый страшный эксперимент, когда у вас за культуру отвечает Эрнст, за философию Дугин, за ракеты Путин. Вот вы получили полный триумф русской национальной идеи, как она мыслилась Ивану Ильину, фашисту. Теперь больше никто ссылаться на это не сможет. Работайте, братья, покажите, доведите до конца, покончите с собой с максимальным шумом, чтобы ни одна зараза не смогла после этого говорить, ах, нам опять помешали, вам никто не мешает. Поместите Раш туда небольшой театр, смешайте с дерьмом ваш большой театр, символ вашего казарменного балета. И главное, скомпрометируйте навеки полемику между Родиной и истиной. Нельзя противопоставлять друг другу Родину и истину. Нельзя говорить, что Родина выше истины, потому что Родина без истины – это не Родина, это государство, которое опять требует вашей смерти. Давайте все дискурсы официального патриотизма доведем до полной и окончательной компрометации.
А как вам кажется, почему Маргарита Симоньян занимается таким упоением, собственно, болезнью? Зачем она так много пишет про эту химиотерапию? Я и дружил, и дружу с людьми, которые болели раком и умирали от рака, и дедушка мой, например, умер от рака. И мне кажется, что люди так не делают, когда они действительно умирают. Зачем ей это? Зачем это, вот это показное желание, чтобы пожалели? Откуда это, как вам кажется?
Ну, отчасти это может происходить от того, что человек хочет соскочить и ищет для этого предлог. Такой вариант есть, хотя это может быть слишком хорошо. Да? Есть другой вариант, когда человек хочет вызвать к себе жалость любой ценой. Вы знаете, когда ребенок расшалился, он тоже все время подчеркивает, какой он на самом деле больной. Да? Помните, это было такое, да? Его однажды вызвали, прижали, и у него коленки задрожали. Простите, говорит, я нервный, я больной. Педалирование болезни – это в любом случае признак какого-то глубинного понимания своей неправоты. Кстати говоря, мне кажется, что далеко не всегда эти преувеличенные жалобы соответствуют действительности. Но мне это не важно. Я буду сострадать Маргарите Симоньян в любом случае. Больна она или здорова, она достойна сострадания, потому что своими способностями, своей жизнью она распорядилась ужасным образом. Она втоптала себя в грязь, и прощения для нее нет. Это кошмар. Прощать не обязательно, но сострадать возможно. Это чудовищно. Мы должны сострадать грешникам, бичевать грех, но сострадать грешникам. Конечно, это ужасно. Разве можно найти более ужасную судьбу, более ужасную деградацию, чем то, что произошло с Симоньян и Кеосаяном? Вы можете мне, конечно, сказать, есть гораздо более ужасные жизни. Например, вот те, кто сегодня действительно болен, кто не может уехать из России, сидя рядом со старыми или больными родителями, кто не может покинуть страну, потому что ему негде будет жить. Разве они в заложниках у режима лучше? Разве им легче? Скажу, в одном отношении им легче. Их совесть чиста. Вы не представляете себе, ребята, это я обязан себе представлять как художник, вы не представляете себе, что это такое, когда человек отягощен такими грехами, как Маргарита Симоньян, начиная с Беслана и кончая этим празднованием в Большом театре. Все эти люди существуют для того, чтобы быть образчиком, как сказал Чаадаев, показывать остальным, как не надо.
Пропаганда такой сквозной нитью будет идти через нашу программу сегодня. 80 лет бывшему режиссеру, ныне пропагандисту Никите Михалкову, барину, патриоту, другу Путина.
Мы с ним дружим, и он... А если дружим, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия этих отношений. Мне кажется, что самое-то главное, что он по-настоящему не в квасном смысле этого слова, а в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова патриот нашей Родины.
Это был кусочек фильма про Михалкова, который показали на «Россия-1». Вообще даже детей в российских школах заставили поздравлять режиссера с юбилеем, а вот сам Путин к нему на Никольную гору вроде бы не приехал, хотя на прошлые круглые даты заезжал. Михалков – это настоящий символ России, Дмитрий Львович?
Нет, ну что, символ России все-таки Пушкин. Понимаете,
Михалков,
это символ антироссии, той России, которую навязывают. И это очень показательно. Я никогда не думал, что Никита Михалков талантливый режиссер. Мне кажется, что талантливый режиссер прежде всего должен думать. Он должен быть мыслителем, как был Феллини, как был Хичкок. А Никита Михалков уже, он... экранизатор, он такой, можно сказать, копировщик, один из первых русских постмодернистов. У него нет ни одной оригинальной картины. «Раба любви» – это замысел Хамдамова с Гринштейном, а «Неоконченная пьеса для механического пианино» – это «Преждевременный человек» Абрам Роума, а «Пять вечеров» – это спектакль Товстоногого по Володину, перенесенный на экран с некоторой долей постмодернистской иронии. Михалков – это последняя стадия развития русского искусства. Если вся история России уложилась в 6 веков, начиная с опричнины и кончая Путиным, то есть, условно говоря, страна покончила с собой. Страна уперлась в необходимость уничтожить остальной мир или погибнуть самостоятельно. Никакого третьего варианта не оставлено. Никита Михалков – это, так сказать, страшное завещание русского искусства. А его великий брат, великий без преувеличения Андрон Кончаловский, Андрей, поставил замечательную картину «Хроники русской революции», черную комедию, жесточайшую пересмешническую пародию на все дискурсы русской истории в диапазоне от «Англичанка гадит» до «Как один умрем в борьбе за это». Все пародии, все дискурсы революционные, консервативные, все опошлено и до такой степени представлено смешным, но одна сцена, где... значит, душит кулябку рояльной струной в его кабинете. Ну, ребята, не надо мне говорить, что это деградация. Это не деградация. Это высший стёб, высшая демонстрация грамотного, цитатного, с множеством отсылок российского постмодернизма. Вот, грубо говоря, Никита Михалков – это постмодернизм для бедных, а Андрей Кончаловский – для умных. Это человек, который живет в эпоху позднего Рима, в эпоху Нерона, понимает, что для христианства ему не хватает духовной высоты. Поэтому он делает то, что в эпоху позднего Рима сделал Петроний, пишет «Сатирикон». Вот весь этот сериал – это «Сатирикон» на русском имперском материале. Гениальный, смешной, издевательский, очень талантливый. А вот что касается Никиты Михалкова, ну, у него просто интеллектуальных способностей, профессиональных не достает такое сделать. Многие говорили, что пародией был его фильм «Цитадель». Но «Великая Отечественная война» немного не тот материал, на котором можно сделать хорошую пародию. Вот на «Русской революции» можно, а «Великая Отечественная война» слишком много и убила народу. Поэтому у него не вышло. Ужасная демонстрация, конечно, попытки с негодными средствами, попытки хорошего характерного актера выглядеть великим режиссером. Я когда-то очень любил фильм «Сибирский цирюльник» именно за то, что это комическая опера. Я горячо, Михалков не аплодировал, когда я об этом говорил. Я горячо приветствовал эту великолепную комедию, которая сопровождала такую же пародийную президентскую кампанию Михалкова. А беда, что многие люди воспринимают это всерьез, но хорошо, по крайней мере, что у русской культуры есть один персонаж, полностью наглядно доказавший, к чему приводит сервильность. Он повесил за собой кирпич. Надеюсь, никто не захочет подражать этому дикому жизненному краху. Знаете, вот, Ренат, раньше говорилось, позор – это если тебя после смерти сыграет Безруков. Нет, Ренат, позор – это если о тебе при жизни снимет Бурляев.
А вот это очень символично, к юбилею Никиты Сергеевича снесли Дом кино. Я хочу показать, чего от него осталось. На самом деле, мне довольно больно смотреть на эти кадры, хотя не то, чтобы я там многие часы проводил в этом Доме кино, но, тем не менее, бывал там часто, и какие-то светлые у меня воспоминания о нем. Построят там небоскреб и торговый центр, и заработает на этом небоскребе и торговом центре, конечно же, сам Михалков, его компания осуществляет и снос, и строительство. Михалков официально миллиардер, ну вот с этим девелоперским проектом станет еще богаче. И я вот, знаете, подумал, что вот то, что случилось с Домом кино, вот этим в кавычках только, да, уже как бы в душе самого режиссера, где вместо кино вот эти деньги, вертушка, связи с царем. Вам жаль Дома кино?
Ну, конечно, жаль. Это же символ расцвета кино в 60-е годы или 80-е, когда он был клубом настоящим, и когда его культурной программой советовал Юрий Гусман, гениальный создатель новых сред. Юрий Славович, привет, я представляю, каково вам смотреть на это. Но давайте поймем, что главный плюс российской истории в ее наглядности. Разрушение Дома кино – это символ разрушения творческой среды. Мы построим новый Дом кино. У нас будет еще. Знаете, я хочу напомнить слова из великого фильма «Андрей Рублев», кстати, первый и самый знаменитый сценарий Андрея Кончаловского – совместно с Тарковским написано, и помните, вы придете и все разрушите, а мы опять все построим, кричит там, умирая Никулин, мы опять все построим, ребят. Это не зря эту формулу дали великому клоуну и великому артисту, который воплощает там собой русский дух, кстати, ветеран войны. Да, придете и все разрушите, а мы опять все построим. Это мы только этим и занимаемся. Но сейчас ваш нынешний триумф, да он, кстати, убогий, он нужен только для того, чтобы на вашей могиле был написан «Nevermore». Больше никогда. Забетонировать. И я при этом прекрасно знаю, Ренат, понимаете, да? Очень многие сейчас наверняка нам хотят напомнить, что зло каждые 100 лет в мире воскресает, и воскресает более сильным. И я не исключаю, что очередная итерация фашизма появится. Я просто надеюсь, что эта новая итерация будет, по крайней мере, не такой позорной и смешной. Я Россию, когда она была великой, чрезвычайно любил и, по крайней мере, уважал. Мне не хочется, чтобы моя страна, страна, где я родился, страна, где я долго работал, чтобы эта страна так нелепо кончала, чтобы она так смешно с собой разобралась. Она заслуживает великого, а смешного – она не заслуживает. И очень жаль, что в памяти России останется не тот символ имперского величия, которым был русский балет или русский серебряный век, а тот Константин Эрнст, который сегодня, что на могиле российской государственности будет написано, у кого хорошие ракеты, у того хорошие конфеты. Вот пусть это будет последняя конфета, пусть это будет памятник в виде конфеты, а ну-ка отними. Вот это, пожалуй, самый надежный и самый ужасный символ России. Но, слава богу, Россия тоже не монолитна. Россия тоже не сводится ни к Эрнсту, ни к Михалкову. Россия стряхнет это из себя, как лягушка сбрасывает лягушачью кожу.
Еще один юбилей, круглая дата, случилась на этой неделе, 15 лет Собянина на посту мэра Москвы. Я не москвич, мне сложно эту тему комментировать, но вот Лужковскую Москву я все равно, ну, вспоминаю с каким-то даже как будто ностальгическим теплом, когда приезжал. Но она была такой для меня хаотичной, дурацкой, такой рыночной местами. А Собянинскую я вспоминаю скорее, вот сколько бы его ни хвалили, они хвалили его градостроительную политику, да, для меня все равно вот эта Собянинская Москва символ такой высосанной из города жизни. Вы бы что сказали в честь этой даты, Сергею Семеновичу?
Я любил Москву до того момента, как Арбат офонарел, по выражению Окуджавы. Для меня падение, катастрофа Арбата начались в позднесоветские времена, с 1984 года, и с Россией, и с Москвой начало происходить то же самое. Я любил Москву, какой она была в 70-е годы, Москву Шпаликова, Москву Хуциева, Москву состава Ильича. А лишний раз это говорит, что у Советского Союза были шансы. Но у того, во что превратился Советский Союз, да, статуги лопнул, и вот из его брызг составилась Москва Собянинская. Я не любил Москву, начиная с перестройки. Последний всплеск моей Москвы, последняя моя Москва собралась в августе 91 года вокруг Белого дома. Но 2 года спустя у Белого дома собиралась уже не моя Москва, правильно говорит Кара-Мурза, он только что у нас был в Рочестере, окно возможностей было 2 года. После этого оно захлопнулось. В этот раз оно будет еще короче. Значит, давайте признаем, что ни капитализм, ни богатство, ни патриотизм, ни казенщина в России не получилось. В России получился интеллектуальный расцвет 70-х. Время Окуджавы, Гладилина, Аксенова, Трифонова, Распутина, Стругацких. А после этого Россия в 85-м году, пусть руками Горбачева, но подписала себе приговор. К сожалению, она выбрала из всех сценариев национальный распад и экономический беспредел. Это очень жаль. Горбачев не виноват. Горбачев был чистая душа, но, к сожалению, у него не хватило решимости ни на что. И он в результате допустил переход власти к абсолютно бандитскому капитализму, о чем нельзя не пожалеть. Когда-нибудь мы это поймем и напишем подробную историю. Для меня Москва заканчивается, грубо говоря, на ельцинской власти 91 года. Вот когда спустили флаг красный, да, я очень не люблю красный флаг и очень не люблю советскую идеологию, но пора признать, русская оказалась страшнее советского, потому что это было не русское, а мертвое. Восторжествовала мертвечина. И тот проект, который победил, это проект зомби, проект националистов зомбического образца. А я рад одному, что после этого никаких половинчатых мер, никаких перестроек и реформ не будет. Как говорил Пастернак, я не жду просвета, потому что будет сразу свет.
Кажется, вы, как и я, считаете одним из самых интересных поэтов нашего времени «Монеточку». Я хочу зрителям, если я не ошибаюсь, конечно, мне кажется, что-то такое читал у вас в Фейсбуке. Я хочу зрителям...
Гениальный поэт.
Да. Я вот хочу зрителям показать, если кто-то вдруг не видел, ее новый стих.
Ну, а прежде чем спеть следующую песню, я почитаю вам вместо предисловия к ней кое-какое стихотворение, которое я недавно написал. Хорошо? Ну, слушайте. Вы такое нам корчите злое лицо, ну, а сами боитесь гитар да певцов. Вас пугают чернила, холсты, акварель и любой, кто хотя бы немножко храбрее. Вы боитесь так много, что мне даже проще сказать, чего не. Вы боитесь стихов, вы боитесь любви, похоронных цветов, отражений своих, поцелуев в метро без стыда на показ, и улыбчивых ртов, и распахнутых глаз. Одинаково страшен вам ямб и хоры, и вы скалите зубы пугливо. Золотистых боитесь девичьих кудрей, молодых голосов переливов. Вы боитесь пылающих наших сердец, потому что они плавят сталь и свинец. И как птицы летят наши песни к тем, кто добр, кто смел и кто честен.
Мне кажется, очень круто. Это Лиза про преследование уличных музыкантов, конечно же, как все
да,
поняли.
Молодец, молодец девочка. И я всегда говорил, что у Монеточки безупречное нравственное чутье. А это потому, что она не боится. А не боится она потому, что она выросла в русской провинции. Понимаете, вот очень хорошо, что именно у русской оппозиции появился, наконец, замечательный образ. Это образ хрупкой, храброй девочки, которая всех посылает в одно место. Это очень здорово. Понимаете, я не устаю цитировать предисловие Василия Аксенова. Вот он понимал в эстетике. К сборнику стихов Ирины Рутушинской. Когда Рутушинскую посадили за ее религиозную лирику, он написал: «Вот перед вами одесская девочка 25 лет. молодая мать. Она на стороне правды, а против нее рыло из политбюро. На чьей вы стороне, ребят? Вот как понимаете, очень трудно быть на стороне такого протеста, у которого или мужественное лицо Навального, да, или жирное лицо Пархатова, Борова, Быкова, как меня называют некоторые поклонники. Если вы этого не боюсь, ребят, я это цитирую с удовольствием. А Пархатый Боров – это хороший оксюморон, но я как бы, я им дважды отвратителен, как еврей и как некошерный. Это нормально. Но такое лицо, как у меня, не вызывает желания встать на мою сторону. Хотя я некоторым нравлюсь. А вот такое лицо, как у Монеточки или как у Наока Логиновой, вызывает желание встать на их сторону. Наконец, у русского протеста появились свои Жанны д'Арк, которые, бог даст, еще и не сгорят. Потому что весь мир довольно дружно объединяется. Пусть и Райт, они были такой попыткой, но, видите, у них название было такое – быть на стороне Пусси, многие не готовы. А вот на стороне девочки с золотистыми кудрями, да, быть на стороне Ямбы и Хорея, быть на стороне Монеточки, которая абсолютно стрейт во всех отношениях, да, это правильно, это привлекательно. И против этого вы ни хрена не сделаете, потому что, как писал Достоевский, начинается все с подростков, и с подростков созидаются поколения. Сейчас время перечитывать этот не слишком удачный, но абсолютно пророческий роман «Подросток». «Свободу России» принесут подростки, в том числе Монеточка, хотя и мать двоих детей, но с ее вечным подростковым имиджем. Она и 80 лет будет таким уж подростком, как Туви Янсен или Астрид Линдгрен. Короче, дай ей Бог здоровья. Лиза, я тобой восхищаюсь, я тебе завидую, я всегда с тобой.
На прощание про гитару расскажите, потому что пока мы были за кадром, да, пока эфир наш не начался, разглядел я новую.
С гитарой вышло интересно. Мы поехали в Коламбус, я выступал в Кливленде, Огайо, был у меня там поэтический вечер, а неожиданно мне позвонил Евгений Киселев, сказал, я в Америке, ой, а где вы? Оказалось, он часть езды от меня. Я поехал с Киселевым попить кофе, взял, естественно, жену и сына. И когда мы проходили через Коламбус-Огайо, мы мимо шли гитарного магазина. И там, увидев, какими глазами Шервуд смотрит на гитару в витрине, меня узнал магазинный владелец из русских и сказал, о, моя мама смотрит все ваши программы, да блин, Гильдееву большой привет, вот привет, большой Гильдееву, я вам эту гитару подарю. Я говорю, нет, ну я подарок не могу. Ну, дайте $50. И нормально, я дал $50. Гитара оказалась, кстати, довольно дорогая и редкая. Я, правда, знаете, с чувством стыда, но все равно я не мог ее не взять. К ней еще прилагается спикер прекрасный, я не могу его сейчас завести, это долгая история, но Шервуд вот этими аккордами своими изводит всю округу. А сейчас, как творческая реализация ребенка, вот, он играет на этой штуке, ему ужасно нравится звук, который получается, мы готовим рок-звезду. Спасибо тебе, добрый, безымянный зритель программ наших с Нино и с Ренатом. Клянусь вашим подарком, я воспользуюсь максимально эффективным образом.
Спасибо большое. Спасибо. До скорого. Увидимся пока. Через неделю. Здорово. Пока-пока. Ну что ж, я тоже не могу не передать в ответ привет, огромный привет этому зрителю из Соединенных Штатов. Не спросил его Дмитрия Львовича имя. Передаю привет. Передаю привет всем остальным зрителям, которые были с нами сегодня. И призываю вас, конечно, что сделать? Поставить лайк этому видео, подписаться на канал Ходорковский Лайф, всего-то, да, и написать комментарии. Можно хорошие, можно не очень. Мы рады всем комментариям и всем зрителям. Берегите себя, и пока будете себя беречь, можете посмотреть другие видео, которые видите вокруг моей головы. Спасибо большое, увидимся совсем скоро. Пока-пока.